О бессмертии. Письмо второе. Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмертие личной души. И я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос со всей прямотою и откровенностью, но помимо всякой богословской учености. Скажу тебе по совести, что самая мысль об окончательном, бесследном исчезновении моей духовной личности кажется мне бессмысленной, слепорожденной и мертвой. Эту возможность я переживаю как нелепую и отпетую невозможность, которую даже обсуждать не стоит. Но приблизительно так, как если бы кто-нибудь начал рассуждать о темном свете, о бессильной силе или о небытии бытия. Есть люди, склонные к пустому, конструктивному мышлению. Они не хотят исходить от реальности. Их прельщает стройность и последовательность мысли. Беспочвенность им не страшна, а в истину они не верят. Им-то и надо предоставить оперировать такими понятиями, как смертность живого духа. Но присущее мне чувство реальности уклоняется от этого. Каждый человек, и в особенности каждый ученый-исследователь, должен обладать неким верным чутьем, опытным в созерцании глаза, интуитивным ощущением предмета и его объективной природы, чтобы не поддаваться таким соблазнам и не тратить время на обсуждение пустых и отвлеченных возможностей, чтобы не гоняться за такими логическими призраками и не впадать в последовательную, но мертвую схоластику. Нереальные возможности – суть невозможности, праздная фикция. А тот, кто хочет говорить о реальных возможностях, тот обязан находить соответствующие реальности и держаться за них. Вот почему я хотел бы установить, что о смерти нашей духовной личности может говорить только тот, кто или совсем лишен духовного опыта, или не желает пребывать в нем и опираться на него. Возможно, что при этом он исходит всецело из чувственного опыта естествознания, рассудочно переработанного и духовно неосмысленного, принимаемого им за единственно допустимый и верный опыт. Но возможно, что он исходит при этом и из буквенного понимания какой-нибудь философской или религиозной книги, в которой об этом ничего не сказано, или же сказано как раз обратное. Но во всех этих случаях люди идут мимо настоящего первоисточника, мимо подлинного духовного опыта и настоящих духовных реальностей, и судят о том, что от них скрыто. Этот опытный источник, эту подлинную реальность, каждый из нас должен пережить лично и самостоятельно. Он должен носить их в самом себе для того, чтобы судить о них и из них. Если он лишен этого опыта, если он ему совершенно недоступен, то вряд ли окажется возможным дать ему сколько-нибудь наглядное представление о духе и его жизни, а доказательство станет уже совсем невозможным. Но если у него есть хотя слабое ощущение духа, как бы горчичное зерно этого опыта или тлеющая искра, скрытая под пеплом повседневной жизни и способная дать пламя, то ему, наверное, можно будет показать все существенное и добиться взаимного понимания. При всем этом я имею в виду живой опыт нашего нематериального, нетелесного и притом именно духовного бытия. Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти. Страшно нам представить себе, что наше телесное естество распадется и предастся тлению. Страшно нам, что угаснет наше земное сознание и самосознание, прилепленное к нашему телу, связанное с ним, им ограниченное и в то же время обогащенное. Прекратится все мое здешнее, расстроится все мое земное душевное телесное устройство. Что останется тогда от меня? Да и останется ли что-нибудь? Что сделается со мной? Куда я денусь? Что это за бесследное, таинственное исчезновение в вечном молчании? Вопрос встает за вопросом и остается без ответа. Тьма, бездна, конец, больше никогда. Есть, однако, ключ к этой томительной загадке. Есть некий подступ к этой пугающей тайне. А именно, Никто не может дать мне ответ на этот вопрос, только я сам, только я один могу сделать это, и притом через мой собственный внутренний опыт. В этом опыте я должен пережить и увидеть мое собственное духовное естество и добыть себе очевидность моего духовного бессмертия. Пока я этого не совершу, всякий чужой ответ, как бы умно и изящно он ни был оформлен, будет мне не ясен, не убедителен, не окончателен. Уже в силу одного того, что земной язык не имеет для этих обстояний верных слов и отчетливых представлений, а сверхземному языку я еще должен самостоятельно научиться, то есть приобрести его, или еще точнее творчески создать его в себе, чтобы понимать его и вводить им. Если я, например, не разумею по-китайски, то сколько бы живые свидетели не рассказывали мне на китайском языке о китайских событиях, я останусь в недоумении, ничего не узнаю и ничего не пойму. Чтобы узреть сверхземное, надо реализовать и оформить в себе сверхземной способ жизни, из которого потом и возникнет сверхземной язык, и все это в пределах земной жизни. Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти, потому что мы не умеем отрываться от земного, чувственно-телесного способа быть и мыслить, и не умея, цепляемся за наше тело, как за спасение. Мы принимаем его за наше главное, за наше настоящее существо, а оно есть только Богом данная дверь, вводящая нас во внешний, материальный мир со всей его бременящей грузностью и легчайшей красотой. И когда мы видим, что эта дверь отказывается служить нам и рассыпается в прах, когда мы думаем о том, что наше тело станет безгласной, бездыханной перстью, то мы в смятении готовы допустить, что это и есть наш сущий и бесследный конец. Мы не можем и не должны презирать или тем более отвергать наше тело, ведь оно вводит нас в вещественный мир, полный разума и красоты. Оно открывает нам все чудеса Бога, созданной твари, всю значительность и чистоту и величие материальной природы. Тело есть необходимое и естественное орудие нашего приобщения к Божьему миру, нашего участия в нем. И пока мы живы, оно должно оставаться в нашем свободном и здоровом распоряжении. Оно дается нам совсем не напрасно, ибо мир природы, в который оно нас вводит, есть таинственное и прекровенное воплощение мысли Божьей, живой и художественный символ Его мудрости. Так что и мы сами становимся участниками этого воплощения и этого символа, Его живой части, Его органическим явлением. Славно и дивно, что нам был открыт этот доступ, но еще лучше, что он открывается нам на время и потом будет отнят и закрыт. Ибо нам предстоит нечто более высокое, совершенное и утонченное. Итак, несомненно, что наше тело входит в земной состав нашей личности, но несомненно также, что оно не входит в состав нашего духовного бытия, и в этом мы должны убедиться еще при жизни. Мы должны научиться не переоценивать нашего тела и отводить ему подобающее место и надлежащий ранг в нашем существовании. Человек способен не только к чувственно-телесному опыту. Ему доступен еще иной, нечувственный и все же предметный опыт. И мы должны вынашивать его, очищать его и предаваться ему. Нам дана способность извлекать себя из телесных ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим вниманием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных объемов и освобождать существенное ядро нашей личности от гнета и наваждений материи. Предаваясь этой способности и развивая ее в себе, мы постепенно открываем свое нетелесное бытие и утверждаем его как главное и существенное. Мы приобретаем нечувственный опыт, наполненный нечувственными содержаниями, и удостоверяющий нас в бытие духовных законов и предметов. И первое, что нам при этом открывается, это наша собственная духовная личность. Мое духовное «я» открывается мне тогда, когда я убеждаюсь, что «я» есть творческая энергия, такая энергия, которая сама не материальна, но имеет призвание владеть своим телом как символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энергия имеет силу не служить своему земному телу, но господствовать над ним. Она имеет власть отвлекаться от него и преодолевать его. Она не признает его мерой всех вещей. Эта творческая энергия живет ради других ценностей и служит другим целям. У нее другие критерии и мерила. У нее совершенно иные формы, иные законы жизни, иные пути и состояния, чем у тел или вообще у материи. Это форма духовной самостоятельности свободы. Это законы духовного достоинства и ответственности. Это пути духовного очищения и самосовершенствования. Это состояние бессмертия и богосыновства. Эта энергия, как таковая, есть изначально и существенно искра Божия. И человек призван к тому, чтобы принять и утвердить в себе эту Божию искру, как свою подлинную и собственную сущность. Человек должен предаться этой духовной искре, потерять себя в ней и тем самым найти себя вновь. Тогда он сам станет Божьей искрой и сумеет разжечь ее в целое пламя, а себя превратить в несгорающую купину духа. Но в действительной жизни дело совсем не обстоит так, что человек остается двойственным и распадающимся, так что Божья искра горит в человеке сама по себе, и человек живет ее силой, ее формами и содержаниями, а земное тело чадит само по себе, со всеми своими слабостями и необходимостями, во всей своей тварности и тленности. Нет, человек предназначен к единству и призван быть живой и творческой целокупностью. Мой дух – это творческая искра Бога, призван к тому, чтобы пронизать мою душу и прожечь мое тело, превратить и тело, и душу в свое орудие и в свой символ, очистить их от мертвого бремени и художественно преобразить их. Каждому из нас дается своя искра, и эта искра хочет разгореться в нас и стать огненной купиной, пламя которой должно охватить всего человека и превратить его в Божие огнилище, в некий земной маяк Всевышнего. Итак, в этом жизненном развитии искра Божия очеловечивается и индивидуализируется, а человек оправдывает свое существование и освещается в своем творчестве. Человек становится художественным созданием Божьим, личным светильником Его света, индивидуальным иероглифом Духа Божия. И тот, кто хоть несколько касался этой тайны единения, этого художества Божия в человеческой душе, тот сразу поймет и примет слово преподобного Серафима Саровского, сказавшего: «Бог заботится о каждом из нас так, как если бы он был у него единственным». И вдруг я слышу, что это олицетворенная искра Божия, это художественное создание его духа, в котором Божия благодать и личная свобода человека сочетались и объединились в творческой мистерии, имеет погибнуть, распасться, исчезнуть в ничтожестве, пустоте и смерти. И к этой праздной выдумке слепых людей я должен отнестись серьезно и принять ее на веру? Эти духовно слепые люди свято веруют в закон сохранения земной материи и физической энергии. Это для них достоверно, в этом они не сомневаются. Но именно потому, что дух не есть ни материя, ни физическая сила, он, по их мнению, или вовсе не существует, или же бесследно погибнет. Дух – это свободнейшая и интенсивнейшая энергия, призванная к созерцанию невидимого, к восприятию сверхчувственного, к вхождению с бессмертными содержаниями, постигающая именно в этом обхождении свое собственное призвание и бессмертие. Какая жалкая попытка перенести самую бренную мысль земного мира, мысль о смерти, в сферу нетленных и неприходящих обстояний духа. Есть великий художник, который создал внешний мир во всех его великолепных законах и строгих необходимостях, и который до ныне продолжает создавать мир человеческих духов во всей его дивной свободе и бессмертности. Мы – его искры, или его художественные создания, или его дети. И именно в силу этого мы бессмертны, и наша земная смерть есть ничто иное, как наше сверхземное рождение. Правда, человеку лишь редко удается предоставить свою свободу целиком Божьему пламени. Лишь редко становится человек во всей своей свободе совершенным художественным созданием Духа. Но каждый человек имеет определенную ступень достижимого для него совершенства. Всю жизнь свою он созревает, восходя к этой ступени. Всю свою жизнь он зреет к смерти. И земная смерть его наступает тогда, когда ему не дано подняться выше, когда ему нечего больше достигать, когда он созрел к смертному уходу. Друг мой, это было великим счастьем, что мне дано было узреть Божий мир, внять его голосу, воспринять его живое дыхание, хотя бы бегло, скудно и беспомощно. Я ведь всегда знал и помнил, что за этим, хотя бы кратко и поверхностно воспринятым мною великолепием, имеется еще бесконечное богатство красоты, величия и таинственной значительности, которую я не могу воспринять, которая для меня погибает. И все-таки, какое счастье, что мне довелось посетить этот Божий сад. Сколь благостно было это данное мне разрешение. Как много получил мой дух от этого пребывания, от прелести этих цветов, от этих радостно сияющих бабочек, от молчаливо молящихся гор, от благовествующих потоков, от тишины облаков, от ликования птиц, от всех земнородных существ, от моря и от звезд, от добрых и от злых людей, и в особенности от великих созерцателей, которые хвалили Творца словами и помыслами, в пении и в живописании, изображением и изучением, или же прямой молитвою. Какое незаслуженное богатство, какая неисчерпаемая глубина, поистине великие и неоплатные дары. И это тоже было великим счастьем, что я не только мог видеть этот мир, но и участвовать в его жизни своей жизнью, что я мог сам дышать, любить и страдать, совершать поступки и делать ошибки, идти по пути очищения, верить и молиться, что я имел возможность испытать на самом себе законы мирового естества и осуществлять свою духовную свободу живыми решениями и делами, что мне было предоставлено жить и созревать к смерти. А потом я буду отозван, так, как если бы я созрел для этого отозвания, и как если бы я оказался достоин приобщиться новому, ныне для меня невообразимому сверхземному богатству, чтобы воспринять его неким новым, внутренним, непосредственно интимным способом. Все, что я упустил и утратил, все, что я, как чувственно ограниченное земное существо, не сумел воспринять и в чем я смутно чувствовал или блаженно предчувствовал, невыразимое в словах дуновение моего Творца, все это и еще иное, прекраснейшее, ожидает меня там, зовет меня туда. Все это откроется мне по-новому, в неземных образах и видениях. Тогда я буду воспринимать сущее не как внешний мне предмет, но свободным и блаженным приобщением к его сущности. Это будет творческое отождествление, в котором мой дух будет богатеть, не утрачивая личную форму, но совершенствуя ее. Мне еще надо все увидеть и постигнуть, оставаясь самим собой, все воспринять, чего меня лишала моя земная ограниченность, пережить, ликуя, все чудеса Божьего богатства, которые уже открывались мне или еще не открывались мне в предчувствиях, мечтах и созерцаниях моей земной жизни. Мне предстоит долгое и блаженное восхождение к моему Творцу, к моему Отцу, Спасителю и Утешителю, в деловании и в молитве, в очищении и благодарении, в возрастании и утверждении. И в этом истинный смысл моего бессмертия, ибо всякое несовершенство не угодно Богу, и в творении Его неуместно. Так я понимаю бессмертие человеческого духа.